Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Мы продолжаем наш разговор о таинстве святого причащения, о том, какая практика более частого или более редкого причащения является соответствующей евангельской норме и вообще святоотеческому пониманию основ духовной жизни. Напомню вам, в прошлый раз мы имели возможность убедиться, что в Евангелии Господь призывает нас к регулярному участию в евхаристической трапезе, Тайной Вечери, потому как вкушение тела и крови Христовых есть главный залог обретения жизни вечной, полнота спасительного для нас общения со Христом. Собственно, с точки зрения святых отцов, Евхаристия есть главное таинство Церкви, то, ради чего Церковь существует и создана Господом. Поэтому от падения Церкви свидетельствуется прекращением евхаристического общения. Отлучение Церкви подразумевает отлучение именно от причастия, а принадлежность к Церкви выявляется не иным, чем как участием в таинстве причащения. Можно сказать, что церковное мировоззрение тогда только подлинно, когда оно евхаристично. Кроме того, через приобщение христианину подается оставление грехов и примирение с Богом, укрепление духовной жизни, исцеление духовных и телесных болезней. Приобщение Христу утверждает веру и делает способным человека вести истинно христианскую жизнь в этом мире. Как говорит протоиерей Александр Шмемон, причастие – знак жизни вечной, ожидание радости, мира и полноты царствия, предвкушение его света. Причастие – одновременное соучастие в страданиях Христа, выражение нашей готовности воспринять его путь жизни и участие в его победе и торжестве. Он – жертвенная трапеза и радостный пир. Его тело сломано и кровь пролита, и, причащаясь ими, мы принимаем его крест. Но крестом радость вошла в мир, и это радость наша, когда мы за его трапезой. Причастие дается мне лично для того, чтобы сделать меня единым со Христом, чтобы соединить меня со всеми, кто принимает его, чтобы раскрыть мне Церковь как единение любви. Оно соединяет меня со Христом, и через него я в общении со всей Церковью. Это таинство прощения, единения и любви, таинство Царства. Безусловно, настаивают на практике регулярного или частого причащения большинство святых отцов древности. Так святитель Иоанн Златоуст говорит, что если кто пришел, будучи зван на пир, то, приготовившись и находясь уже за столом, если вдруг отказывается вкушать пищу, то наносит этим оскорбление устроителю пира. Так и наше присутствие на литургии и непричащение, с точки зрения святых отцов, выглядит по меньшей мере странно. Если ты считаешь себя недостойным причащения, то почему же ты считаешь себя достойным слушать святые молитвы литургии, говорит святитель Иоанн Златоуст. Вопрос о достоинстве или недостоинстве причащающегося заслуживает отдельного рассмотрения. Заметим только, что всецело достойным великого дара Евхаристии не может быть никто из людей. Мы и должны причащаться с сознанием собственного недостоинства. Больной не может быть достоин лекарства, но нуждается в нем, чтобы исцелиться. Так и приступающий к чаше Христовой нуждается в лекарстве от греха, которым является сам Христос. К сожалению, в истории Церкви порой случаются периоды, когда ослабевает интенсивность литургической жизни, и то, что должно быть средоточием ее, Евхаристия, начинает выноситься на периферию сознания тех, кто, по видимости, принадлежит к Церкви. В истории нашей Церкви это в особенности проявилось в так называемый синодальный, предреволюционный период. Тогда, как мы знаем, была полнота внешнего благолепия, великое множество храмов и монастырей, но при этом отступление общества от веры оказывается столь сильно, что большинство утрачивает всякое желание причащаться. Само понимание того, что такое литургия, для чего необходимо причащаться. На государственном уровне все крещенное население обязывалось раз в год Великим постом быть на исповеди и причащаться в своих приходских храмах. Но такая из-под палки евхаристическая дисциплина, понятно, ни к чему хорошему не приводила. Отмечено, что когда после февральской революции в армии была отменена практика обязательного причащения, то большинство солдат и офицеров тогдашней армии перестали причащаться за ненадобностью. Именно с того синодального периода в некоторой церковной литературе, иногда перепечатываемой и в наши дни, можно встретить указание, что нормой является причащение раз в году Великим постом, а для особо усердных христиан – 4 раза в год во время других продолжительных постов. Тем, кто встречал в церковной литературе данные нормы, нужно иметь в виду, что родились они не от хорошей жизни и в эпоху духовного скудения, когда Церковь свидетельствовала не о необходимой, а о самой минимальной норме причащения, ниже которой уже утрачиваются всякие признаки реальной принадлежности к Церкви. В эпоху после 1917 года, в период гонений, ситуация начинает меняться, потому что из церкви ушли, отсеялись те, кто принадлежал к ней только по видимости, а не по духу. Настоящие же христиане в более сложных и суровых условиях исповеднического подвига, как правило, стали причащаться гораздо чаще, чем это было принято в дореволюционную пору, по крайней мере, если этому не препятствовали внешние обстоятельства. Ведь, как мы знаем, советская власть, как только могла, препятствовала осуществлению любой жизнедеятельности церкви, в том числе и богослужебной, евхаристической. Весьма значимый литургический и богословский синтез происходит в послереволюционное время в среде православной эмиграции. Среди церковных писателей и публицистов того времени, самым серьезным образом осмысливших все происшедшее с Россией и русской церковью в XX веке, возревает убеждение, что революция явилась следствием духовного скудения, следствием отступления от веры, утраты народом норм литургической жизни. Тогда как одним из основных путей выхода из этого кризиса есть возрождение церковной жизни, возрождение литургическое или евхаристическое. Наиболее ярко идея возрождения литургической жизни присутствует в трудах таких православных писателей, как протоиереи Николай Афанасьев, Георгий Флоровский, Александр Шмеман, Иоанн Мейндорф. Их искреннее стремление вернуться к древним святоотеческим евхаристическим нормам были не случайными. И после схоластического синодального периода в литургическом богословии их труды помогают нам лучше осознать всю наиважнейшую значимость таинства причащения в жизни Церкви. Но обратимся к следующему немаловажному вопросу. Что же в наше время, как правило, служит препятствием для регулярного причащения святых Христовых тайн? Вероятно, прежде всего, это наша духовная непросвещенность, непонимание смысла и значения таинства причастия. Еще одной причиной служит излишне формальное понимание правил подготовки к этому таинству. На одном из интернет-форумов как-то пришлось прочитать своего рода исповедь одного прихожанина, который сетует, что если причащаться, к примеру, еженедельно, то согласно общепринятым рекомендациям, почти все дни недели перед воскресной литургией, начиная со среды, оказываются постными, и тогда еженедельно причащающийся обречен на почти постоянный пост. К этому примешивается необходимость еженедельного вычитывания всех положенных канонов и непременная исповедь перед причастием. Вывод – не для всякого такой еженедельный труд оказывается по силам. И это действительно так. Но мы должны помнить, как в Евангелии Господь говорит: «Милости хочу, а не жертвы, и не человек для субботы, но суббота для человека». Те общепринятые правила, существующие и рекомендуемые в нашей церкви при подготовке к причастию, являются своего рода идеалом, образцом, сформировавшимся в эпоху, когда средний прихожанин причащался гораздо реже, чем раз в неделю. И в наше время, если кто причащается не очень часто, то тому и будет уместно попаститься большее количество дней, чем тому, кто живет более интенсивной евхаристической жизнью. И в плане индивидуальном, применительно к тем ревностным христианам, которые хотели бы причащаться регулярно, вполне уместна минимализация поста перед причащением до 1-2 дней. Это вполне оправдано и вовсе не является грехом. Что касается необходимости вычитывания правил из определенного количества канонов, то согласимся, что это все-таки не та проблема, которая может служить камнем преткновения для частого причащения. Молиться вообще заповедано непрестанно, по крайней мере учиться этому. И если ревностный христианин при подготовке к причастию в течение всей седмицы разделит все правило на несколько частей, то в этом тоже не будет греха. И тогда это не станет таким уж невозможным молитвенным трудом. Но, конечно, есть и более серьезные препятствия к причащению. Ими могут служить внутренняя и внешняя неготовность человека к принятию Христа. И она может выражаться в следующих вещах. Первое. Серьезное непонимание сути таинства. Когда у человека нет четкого осознания, куда и зачем он пришел. То есть он приходит не для того, чтобы вступить в богообщение, стать причастным ко Христу, но для того, чтобы по совету кого-либо из родственников исполнить некий религиозный обряд, принять своего рода таблетку для здоровья. Сюда же можно отнести вообще отсутствие желания причаститься или неискреннее лицемерное желание, вызванное тем же ложным советом, обстановкой, какими-то сторонними мотивами. Второе. Состояние вражды или ненависти против кого-либо при отсутствии желания это состояние как-то угасить, уврачевать, справиться с ним. В таком состоянии для верующего человека подойти к таинству причащения невозможно, ведь сам Господь сказал: «Итак, если ты приносишь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди и прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Евангелие от Матфея, 5 глава, 23-24 стихи. Третье, что может служить препятствием для причащения, это само отсутствие намерения вести добродетельную церковную жизнь, связанную с постоянной внутренней борьбой христианина между живущим в нем ветхим человеком с поврежденным греховом природой и новым человеком, рожденным во Христе в таинстве крещения и получившим семя вечной жизни, которую он призван возрастить. И последнее, что еще мы можем здесь назвать, явное нахождение человека вне церкви, конечно же, препятствует причащению. Под этим можно подразумевать то, что человек отлучает себя от церкви какими-то тяжкими грехами, которых он не хочет раскаяться, которые он не хочет исправить. Также к этому можно отнести состояние раскола или ереси, серьезного противления церковной дисциплине или самим евангельским заповедям. Итак, мы видим, что действительно могут быть серьезные препятствия для причащения, и они прежде всего нравственного характера, когда человек не хочет, не желает бороться с грехом, когда человек не осознает, что такое причастие. Обоснованности же практики редкого причащения у святых отцов мы фактически не находим. В наше время можно встретить такое мнение, что часто причащаться опасно, потому что можно к этому привыкнуть. Но несколько перефразировав слова святителя Иоанна Златоуста, можно заметить, что если ты опасаешься привыкнуть причащаться, то почему ты не боишься привыкнуть вообще находиться в церкви? Действительно, искушение привыканием к святыне, оно может подстерегать всякого христианина. Но, наверное, все-таки это не означает, что в борьбе с этим искушением нужно вообще перестать ходить в храм, дабы не привыкнуть к нему. И в заключении еще раз о том, что говорят нам святые отцы нашей церкви о таинстве причастия. Святитель Игнатий Богоносец, старайтесь чаще собираться для Евхаристии и славословия Богу. Преподобный Иоанн Кассиан, римлянин. Никогда, думаю, наши старцы не запрещали святое причащение, но рассуждали, что, если возможно, можно приобщаться ежедневно. О приобщении при каждом посещении литургии писали такие столпы Восточной Церкви, как святитель Киприан Карфагенский и святитель Василий Великий. Приобщаться каждый день и причащаться святого тела и крови Христовой хорошо и полезно, так как сам Господь ясно говорит, «Тот, кто ест мою плоть и пьет мою кровь, имеет жизнь вечную. Кто же сомневается, что причащаться непрестанно жизни есть не что иное, как жить многообразно? Мы причащаемся 4 раза каждую седмицу, в день Господень, в среду, в пяток и в субботу, также и в иные дни, если бывает память какого-то святого». Частое причащение тела Господня, по словам святителя Григория Богослова, немощных укрепляет, здоровых радует, болезни врачует, здоровье сохраняет. Это сильнейшее оружие, согласно тому же святому отцу, соделывает причащающегося более терпеливым и выносливым в скорбях, горячим в любви, более тонким в знании, наиболее готовым к послушанию, наиболее чутким и быстрым в действии даров благодатных. Святой праведный Иоанн Кронштадтский сожалел о редком причащении мирян. Сам праведный Иоанн служил литургию ежедневно, даже и в дороге, и причащал на службах в своем храме 1000 людей одновременно. В одной из своих проповедей он говорит, «Есть люди, которые только по нужде и необходимости приступают к принятию святых тайн раз в год. Это тоже нехорошо, потому что исполняют уже свой христианский долг, как бы из-под палки по необходимости. А если Господь есть истинный хлеб, то мы должны жевать этого хлеба не только раз в год, но по возможности каждый месяц, каждую седмицу, каждый день. Почему так? Потому что это хлеб насущный для нас, для нашей души, а так как хлеб насущный нужен нам каждый день, то и в небесной пище, в теле и крови Христовых, мы нуждаемся каждый день. Поэтому и в молитве Господней мы молимся, хлеб наш насущный дашь нам днесь». Преподобный Серафим Саровский говорил своим духовным чадам, что не может христианин более почтить праздник церковный, нежели при искреннем участии в Божественной Евхаристии. Поэтому он советовал великие церковные праздники стараться непременно приступать ко Святой Чаше. А тому, кто смущается своим недостоинством или недостаточной подготовленностью, он говорил следующее. «Если бы мы и весь океан наполнили нашими слезами, то и тогда не могли бы удовлетворить Господа за то, что Он изливает на нас туни и питает нас пречистую Своей кровью и телом, которые нас омывают, очищают, оживотворяют и воскрешают. Итак, приступи без сомнения, не смущайся, но веруй только, что это есть истинное тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, которое дается нам во исцеление всех наших греховных струпов». Святые отцы свидетельствуют, что причащение есть Пасха, пир веры, всегдашний праздник христианина, чаша бессмертия, дающая вечную жизнь. По слову святителя Иоанна Златоуста, Пасха наступает каждый раз тогда, когда мы причащаемся. Евхаристия связана с воскресением Христовым. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Евангелие от Иоанна, глава 6. В литургии все догматы нашей веры в таинстве Евхаристии получают свое воплощение. И не умозрительные, но совершенно жизненные. В литургии соединяются богословие, богослужение и благочестие. О необходимости непрестанного причащения свидетельствует само чинопоследование литургии. В литургии нет ни одной молитвы, которая подразумевала бы присутствие молящихся, но не причащающихся. Литургия – это истинно есть общее дело. В церкви нет священнодействий, которые совершались бы сами по себе, над отдельными членами церкви вне остальных, так как везде и всегда священнодействует вся церковь, как собрание верующих в Господа Иисуса Христа. И особенно это касается священнодействия литургии, само название которой переводится «общее дело», то есть «общее дело» – соединение и приобщение нас с Господом и с другими христианами. Литургия – это единственное настоящее, истинное общее дело. Есть много вещей, в том числе и в церкви, которые можно было бы назвать этим словом, но так названа только Святая Евхаристия.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова о регулярном причащении святых Христовых тайн.